Российское могущество прирастать будет Сибирью. М.В. Ломоносов, 1763. Сибиряки отличаются душевными особенностями. Они умны, любознательны, предприимчивы. Екатерина Великая. Сибирь совсем не Россия. Россия сама по себе. А Сибирь сама по себе. П.И. Небольсин, русский этнограф, историк, экономист. 1848. Россия, пожалуй, возродится Сибирью. У нас остаются дураки, а сюда едет сметка, способность. И.А. Шестаков, управляющий морским министерством. 1886. Боже мой, как богата Россия хорошими людьми! Если бы не холод, отнимающий у Сибири лето, и если бы не чиновники, развращающие крестьян из ссыльных, то Сибирь была бы и счастливейшей землей. А.П. Чехов, 1890. У них, у сибиряков, чрезвычайно до болезненности развито тщеславие и какая-то своеобразно буржуазная и притом дурного тона практичность. Т.И. Тихонов, корреспондент «Русского вестника», 1897. Назови мне такое место в мире, где в 25 раз больше людей, исполненных подлинного героизма, любви к свободе, образованных и умных. Такое место в мире – Сибирь. Марк Твен, Том Сойер, «За границей». Сибиряки. Особый тип людей, преимущественно русских, обладающих сибирским характером. Сильные, выносливые, трудолюбивые, гостеприимные, демократичные, добрые, щедрые, толерантные, с хорошими адаптационными способностями, любящие мороз и зиму. Все русские сибиряки имеют более крупные размеры по сравнению с русскими европейской части страны. Энциклопедия Сибири. Часть первая. Омская область, 1923 год. Анфиса. Степан ужинал затемно. Домашние 3 часа назад встали из-за стола. Работники ушли отдыхать в свою каморку. В Горенке находились мать с отцом, брат с женой да младшая сестренка. Степану прощались и опоздания, и неучастие в хозяйственных работах. Степан – власть, председатель сельсовета. Хлебной корочкой Степан подобрал остатки еды в тарелке. Мать терпеть не могла эту его привычку босяцкую, приобретенную то ли когда со старателями в тайге промышлял, то ли когда служил в Красной армии. Степан поднял голову и застыл на секунду. Будет мать его отчитывать или стерпит? Промолчала. Прежде чем отправить хлеб в рот, Степан сказал: «Сватов засылайте, жениться буду». Руки матери Анфисы Ивановны непроизвольно дернулись, но она не всплеснула ими, сложила на груди. Марфа, жена младшего брата Петра, уронила оловянную чашку, и та гулко покатилась в угол. Марфа давно, тихо, безответно любила Степана. Отец, Еремей Николаевич, отложил в сторону доску, на которую переводил рисунок оконного наличника. Петр дурашливо загоготал. Младшая сестренка, 13-летняя Нюраня, подскочила к Степану, радостно смеясь, пристроилась сбоку, обхватила за талию. Нюранин детский смех был чист и уместен, а гогот Петра нелеп и досадлив.
«Ух, халда!»
— прикрикнула Анфиса Ивановна на невестку. «Ни ты наживала, ни тебе колотить!» Оловянная чашка расколоться не могла, и свекровь ругала Марфу для порядку и для того, чтобы получить передышку, осмыслить негаданную радость. Только радость ли? Степану почти 30 лет, и жениться мать его давно принуждала, но у сына был один ответ — «Еще погуляю». «Погулялка сотрется», — злилась мать, и подыскивала ему невест одна другой краше и справней. ту же Марфу взять. Степану предназначалось, да он наотрез воспротивился. За Петьку сосватали. Грех был бы такую работящую девку упускать. Двух батраков уволили, как Марфутка в дом пришла. А Степа из старательской таежной артели, вернувшись, в красноармейцы подался. Колчака бил, потом бунт крестьянский подавлял. Слава Господу, живой вернулся и без ранений. Опять-таки при власти оказался, хотя польза для семьи от его власти, как с воробья сало. Ничего поделать с большаком, так у них старших сыновей называли, Анфиса не могла. Степан не Петька, который по родительской указке жил, а своего ума хватало только сопли подтереть. Степан — мужик самостоятельный, могутный и телом, и нравом, и словом. Его через колено не сломаешь, сам кого хочешь сломает.
«И кто ж тебе глянулся?» — спросила мать. «Кому сватов засылать?»
«К Прасковье Солдаткиной». Анфиса Ивановна вспыхнула, точно ей нанесли страшное оскорбление. Рот открыла, а слова не шли, язык не слушался. Огляделась по сторонам в поисках поддержки. Муж молчит, только нахмурился слегка. Марфа сгорбилась над тазом, посуду моет, лица не видать. Петька головой мотает, как бы осуждает, но и радуется одновременно, хочет посмотреть, как большаку на орехи достанется. Нюраня испуганно к брату прижалась, он ее по голове гладит, успокаивает.
«Еремей Николаевич!» —
хрипло потребовала от мужа вмешаться Анфиса Ивановна. Он только плечами пожал, взял доску и продолжил наносить рисунок. Еремей не боялся криков жены, но не любил ее воплей. А грома метать по каждому поводу и без повода под настроение — Анфиса была мастерица. Вот и теперь она, голос обретя, разорялась.
«Спасибо, сыночек, низкий поклон за большую честь, порадовал. Перед людьми не стыдно. Ты кого в дом вознамерился привести, окаянный? Доходягу шклявую, ни кожи, ни рожи, голытьбу распоследнюю!»
«Мамаша!» — предостерегающе поднял руку Степан.
«Что, мамаша, зачем тебя мать в муках рожала, чтобы ты позорил ее перед обществом? Нашел невесту, на которую последний пропойца не позарится. Долго искал, сыночек, а то ехал бы сразу в Омск. Там в богадельне убогих докалеченных да умом тронутых тысячи. Промеж них получше параськи нюхлый кого отыскал бы».
Степан еще раз погладил по голове сестренку, встал и направился к двери. У порога обернулся.
«От желания сердца женюсь, а не по вашим буржуйским представлениям». «Не смей, мать, похабными словами обзывать!» — зашлась в крике Анфиса Ивановна. «Дубина стаиросовая! Окрутила его ушлая девка, хочет за наше богатство покорыстоваться!»
Но сын ее уже не слушал. Хлопнул дверью, в сенях надел тулуп, натянул шапку и вышел на улицу. Гнев Анфисы Ивановны занялся, как дрова в печи, разгорался в полную мощь, требовал выхода. Оглядевшись по сторонам, Анфиса Ивановна выбрала в жертвы Марфу, принялась обзывать ее и винить в грехах надуманных, несуществующих. Марфа, покорно свесив руки вдоль тела, опустив голову, стояла у печи, а потом вдруг простонала горько, прижала к лицу фартук и разразилась плачем неприлично громким. Все застыли от неожиданности и удивления. Марфа уткнулась лбом в печную стенку и плакала навзрыд. Из-за чего? Если свекровь ругает невестку за дело или без дела, это нормально и привычно. Для того и свекровь, чтобы учить молодуху. Слезы невестки тоже в обычае, только невестка должна плакать тайно, сохранившись от чужих глаз, а вот так выть положено, только получив известие о покойнике, приставившемся родном человеке, выплеснуть горе, а потом во второй раз на похоронах зайтись в горестном плаче. А когда баба по каждому поводу мокроту разводит, это дурной характер и плохое воспитание. изнеженность, потому что слезы от себя жаления, а в крестьянском быту никому не нужна работница, которая своими обидами тешится.
«Ты чего?» — растерялась Анфиса Ивановна. «Ополоумила!»
«А ну, цыть!»
— подал голос Еремей Николаевич и стукнул деревяшкой по лавке. Было непонятно, кого он приструнивает, разбушевавшуюся жену или рыдающую невестку. Марфа бочком по печной стенке скользнула в их с Петром комнату. Следом туда шмыгнула Нюраня. Петр удивленно пожимал плечами и при этом продолжал подгагатывать. Все ему весело.
«У, турка!» — обругал Еремей Николаевич жену.
Значит, на нее осерчал. Сердце у Еремы доброе, хоть и ленивое. Ему тишь нужна, чтобы со своими деревяшками возиться. А посторонние или родные люди со своими горестями, да и с радостями, только докука. Турками в селе звали род Анфисы Ивановны. Когда-то ее предок привез в Тамбовскую деревню с войны жену-турчанку. Смуглая, чернявая, глаза как угольки, но с ключиком чисто птица-галка. Может, она по национальности и не турчанкой была, а бессарабкой или албанкой, или с арабских земель, кто ж знает. Но басурманка точно. Крестили Аксиньей, а звали все туркой. Православной верой сердцем турка не приняла. Под сарафан штаны ситцевые поддевала, русской речи толком не усвоила, в церкви стояла, точно кол проглотила, деревянной рукой крестилась. Зимой мерзла до трясучки. Турки, конечно, приписали и дурной глаз, и колдовство-ведовство. Туркина корова молока давала по ведру в день, хотя турка никогда положенных обрядов с буренкой-кормилицей не совершала. Или свои басурманские приговоры втайне шептала. Если у кого-нибудь скот херел и подыхал, грешили на турку, как на ближайшего и очевидного виновника падежа. Неизвестно, как сложилась бы ее судьба. За гибель скота могли и жизни лишить. Но турка умерла третьими родами, истекла кровями. На следующий день приставились и новорожденные близнецы. У крестьянок редко двойни бывали, а у туркиных потомков с постоянством рождались и с таким же постоянством умирали, крестить не успевали. Это тоже был знак басурманской крови, по общему мнению. Первыми родами и у Анфисы двойня была. Маленькие синюшные девочки размером с цыплят суток не прожили. В крестьянской среде не хуже, чем в дворянской, помнят, кто какого рода племени, до пятого колена предков перечислят. Прапрадед был косым, у праправнука глаза правильно смотрят, а все равно косым кличут. Пришлые же вроде турки, про которых ничего не ведомо, были обречены на подозрительность и недоброжелательство. После турки остались двое детей, мальчик и девочка, Анфисина бабка. Их тамбовская деревня была казенной, то есть крепостной, но царю принадлежащей. Прадед, туркин муж, как отставной солдат получил вольную, и его потомство, соответственно, тоже. Это не добавляло любви к туркам. Правда, вскоре, еще до общей отмены крепостного права, вольную получили все. В жаркий ветреный июльский день деревня сгорела до последней сараюшки. Дикий пожар не пощадил пашню и лес. Правительство не бросило крестьян, а переселило на берега реки Иртыш. О трехлетнем пути в холодную и страшную Сибирь Анфиса знала из рассказов бабушки Феклы. На тракте дежурные избы стояли только в казенных деревнях, где имелось общество, местная сельская власть, которой вменялось кормить путников, но еда была скудной и на всех не хватало. В помещичьих деревнях пропитание можно было получить лишь за работу или Христа ради. Бабушку, тогда ей 7 или 10 годков было, посылали побираться. Она ходила просить кусочки, а брат Вовка отказывался нищенствовать, но отбирал у нее. Не успевала донести мачехе, тяте и младшей сестренке, которые уже от второй русской жены родились. Почему-то бабушке более всего запомнилось, как Вовка отнимал у нее скудное подаяние и самолично съедал его торопливо и жадно, точно щенок бродячей собаки. Анфиса помнила деда Владимира, чернявый, как все турки, худой, длинный, огробистый. Шуткуя, он сгребал в кучу малолетних внучат и внучатых племянников со словами: «Не улов, да на ушицу эти мальки сгодятся». Поднимал их и делал вид, что хочет в котел бросить. Ему было уж за 70, а в длиннющих костляво-жилистых руках сохранялась железная хватка. Мальки с криком вырывались, рассыпались по земле и неслись на утек. После смерти родителя, прадеда Анфисы, Владимир стал главой рода, взял на себя ответственность за всех потомков, следил, чтобы помогали друг другу, и сам работал истово до смертного часа. Однако бабушка Анфисы, как само собой разумеющаяся, принимавшая служение Владимира семье, нет-нет, да и кривила рот.
«Вовка-то, когда в Сибирь шли, сам не побирался, а у меня Христа ради кусочки поданные отбирал и сжирал.